Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем развеселую историю, которая сейчас происходит в Крыму. Необыкновенное приключение французов в Симферополе. Целая группа, делегация, ну, не очень большая, но, тем не менее, вот такая могучая кучка посетила Крым. К огромному негодованию своего собственного Министерства иностранных дел Франции. Но, тем не менее, приехали, встречаются с крымчанами и рассказывают, как хорошо, как весело, как свободно дышится в Крыму. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Михаил Гофман. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил – независимый журналист, в прошлом имевший самое прямое отношение к французской тематике, главный редактор журнала «Франция». С нами на связи Дмитрий Гусев. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Корреспондент Международного французского радио, правильно?
Ну, журналист.
Журналист.
По Французского радио.
Да, да, все правильно. Спасибо большое. С нами на связи Андрей Сампрес, крымский журналист. Андрей, здравствуйте. Андрей, слышно нас?
Да, слышно вас.
Вот, хорошо. Вот Андрей прямо сейчас из Крыма с нами будет общаться. И с нами на связи из Киева Богдан Еременко. Богдан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Богдан, правильно я называю по-русски вашу организацию «Майдан иностранных дел», а по-украински «Майдан прикордонных справ», так?
По-украински это звучит «Майдан закордонных справ», а моя фамилия звучит Яременко. Да?
Яременко, да. А по-русски Еременко, можно сказать.
Ну, я думаю, что фамилия не переводится.
Ладно, Еременко, хорошо, будем стараться. Стараться ее так, не смягчать эту гласную. Спасибо большое. Все на связи, все в сборе. К нам еще присоединится вот у нас Ильми Умеров, первый зам председателя Меджлиса, будет с нами на связи. То есть мы ждем еще одного гостя, который будет нам комментировать то, что он сегодня услышал от этих французов. Михаил, я сначала попросила бы вас, перед тем, как мы передадим слово в Крым, рассказать об их реакции, представить нам эту группу, что это за люди, которых носят на руках сегодня российское телевидение.
Вы знаете, это такие несколько странные люди. В основном они правые. Это представители партии Саркози. Как ни странно, там нет ни одного ультраправого. Там нет ни одного человека из партии Марин Ле Пен. И там есть один бывший социалист, который сейчас ультралевый. Вот такая публика возглавляет эту группу Тьерри Мариани. Это достаточно известный французский политик, достаточно влиятельный человек среди правых. Он известен в основном тем, что он является сопредседателем ассоциации «Франко-русский диалог». Вторым сопредседателем является небезызвестный российский политик и бизнесмен Владимир Якунин.
Владимир Якунин, ага.
Да. Вот, собственно говоря, такая группа, которая приехала, и нашими средствами массовой информации она всячески преподносится как группа представителей Франции. В то же время во Франции говорят: «Боже упаси вас считать их представителями Франции», поскольку они едут сами по себе, и они это заявляли, что они едут сами по себе во Франции.
Угу. Как туристы.
Ну, получается так, что сегодня он заседает в Национальной ассамблее в костюме, и он представляет Францию, угу. А сегодня он в другом костюме в Симферополе, и он уже не представляет Францию, а едет просто сам по себе.
Понятно. Но, тем не менее, они говорят, мы же слышим, что они говорят, российский канал предоставляет им слово. Во-первых, все эти сюжеты препровождаются такой вводной частью, что и Николя Саркози тоже приедет, то есть они каким-то образом его анонсируют. А во-вторых, они говорят о том, что мы донесем свою точку зрения, угу, до всех Франции. Вот вы увидите, как безопасно, как хорошо, как весело, как дружно живется в Крыму.
Елена, если я не ошибаюсь, в 2002 году Тьерри Мариани ездил в гости к Саддаму Хусейну. Угу. И тоже, видимо, тоже что-то говорил, что-то доносил, но Саддаму Хусейну это не помогло.
Плохо донес.
Я могу напомнить другую историю уже из наших реалий, когда в начале 90-х годов, в 94-95 году, большие делегации депутатов Российской Государственной Думы ездили к Караджичу, к Младичу, к Милошевичу, обнимались и лобызались с этими бандитами. Я не знаю, что при этом говорило тамошнее телевидение. Но они, видимо, тоже что-то обещали донести. Угу.
Ну, не донесли. Ну, видимо, донесли некачественно. Но посмотрим, как донесут в этот раз. Спасибо. И Андрей Самброс у нас на связи из Симферополя. Андрей, что в Крыму? Вот просто опишите нам реакцию. Действительно ли в крымчане воспринимают это как прорыв, блокады международные? Они связывают с этим какие-то надежды? Вот какая реакция там на эту делегацию, на этот визит?
Никакой реакции, в общем-то, нет в массах. Мало кто знает о том, что вообще эта делегация приехала, а сейчас массированно пытаются растиражировать это.
Да, ну не знают те, кто по телевизору не смотрит. Мы вот смотрим телевизор в России, и она тут в каждой новости, эта делегация.
Ну да, наверное, так и есть, но ценность она представляет не для крымчан, а для политического класса Крыма. В общем-то, если открыть просто ленты в Фейсбуке и посмотреть, кто об этом пишет, то ну, нет постов обычных жителей Крыма, которые говорят, вау, как классно, что к нам приехали французы. Но зато у руководства Единой России, исполнительных органов, есть такие посты, они это очень активно пиарят этот приезд, чуть ли не прорыв. Не прорыв, блокады случился. Ну, по-настоящему никакого ажиотажа, в общем-то, это не вызвало. По крайней мере, по моим ощущениям, потому что я наблюдал в Симферополе, нет никакого ажиотажа по этой теме.
Нагнетает, но нет. Но тем не менее, вот само ощущение некоторой блокады присутствует в людях. Вот они, их это напрягает. Вот есть же, ну, на самом деле она существует, эта блокада международная, не случайно такая сенсация приезд этих людей. Вообще-то людей это тревожит, что вот они немножечко изолированы от международного сообщества.
Ну, крымчане, наверное, не считают себя политическим центром, поэтому не обращают на такие вещи внимания. Если бы это касалось каких-то бытовых вещей, например, пересечения границы между Украиной и Крымом, ну, там, на севере Крыма, на границе с Херсонской областью, это бы произвело намного больше всех, чем приезд каких-то французов. Ага. Если бы в Крыму изменились цены на бензин и стали такими же, как они являются в Краснодарском крае, а не выше, это бы произвело намного больший эффект и изменило восприятие внутренней блокады в умах людей намного лучше, чем приезд французов.
Но вот, Андрей, но ведь очень важный вопрос прозвучал на пресс-конференции. Я не знаю, насколько он важный. Я удивилась, я услышала его. Вот этим французам ваш журналист крымский в лоб сказал, у нас проблема у крымчан с выездом в Шенгенскую зону, помогите нам. И один из них сказал, хорошо, приедем, будем помогать.
Ну, не знаю, невозможно оформить Шенген, то есть там, если у тебя есть крымская прописка, там кто-то получил паспорт для списки в Крыму, то с оформлением документов огромная проблема. И я и сомневаюсь, что это обещание каким-то образом воплотится в жизнь, потому что ну, такие вещи решаются принципиально в политической плоскости в ходе международных переговоров, а не французская делегация в Крыму.
То есть проблема сформулирована верно, что если у вас крымский паспорт с крымской пропиской, это вы уже не получите шенгенскую визу?
Ну, конечно, невозможно уехать на отдых с документами, выданными в Крыму, потому что их никто не признает. Значит, нам паспорта в Крыму выдают не вроде бы их выдали в самом Крыму, а обычно прописывают их там под другой территории, допустим, там под Краснодарский край и так далее. Ну, то есть даже сами коды и пароли. Считаю, что там не проставлять эти адреса.
То есть вы теперь все как будто бы...
Это какие-то полусерые схемы. Да. Я в них особо не вникал, но знаю, что просто с этими документами выехать из Крыма в страны Шенгена получить визу невозможно.
То есть вы теперь как бы и не живете в Крыму формально? То есть вот население Крыма не живет там?
Ну, почему? Кто на это смотрит? С точки зрения России еще как живут? С точки зрения Украины тоже живут. Просто несколько наборов документов. Если еще пару стран объявят, что Крым является их территорией, и даст возможность крымчанам получить эти документы, было бы здорово. Было бы круто, если бы французы сказали, что, в общем-то, все крымчане могут получить французские паспорта и ездить в страны Шенгена. Это было бы реально очень интересным заявлением, это бы вызвало ажиотаж. Но так как этого заявления не прозвучало, ну, говорить не о чем.
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Спасибо вам за эти разъяснения. И мы обращаемся к Дмитрию Гусеву. Дмитрий, вот вы там смотрите на реакцию в Париже на это все представление. Не знаю, как назвать. Что они там говорят, что думают, возмущаются? Или точно так же это не новость совсем первых полос, и никто не обращает внимания на визит этих людей частные якобы в Крым?
Надо сказать, что это, конечно, во Франции не новость, так скажем, такой степени, как для российских государственных масс-медиа. Абсолютно нет. Естественно, все отреагировали сразу, как только стало известно, что вот эта группа депутатов отправится в Крым. Отреагировал министр иностранных дел. Он заявил, что его шокировала эта поездка. Отреагировали в правящей партии социалистов. Ну, в общем, на самом деле отреагировали следующим образом. Глава фракции социалистов, например, в Национальном собрании в парламенте Франции заявил, что это стыд для, в общем, этих депутатов, которые туда отправились. И надо сказать, что вот этот вот глава фракции социалистов в Национальном собрании Брюно Люру, из-за него в июне произошел такой вот франко-российский парламентский конфликт, потому что Брюно Люру попал в российский черный список европейских политиков, которым запрещен отныне въезд в Российскую Федерацию. Он должен был ехать с делегацией французских, с официальной делегацией французского парламента, которую должен был возглавлять спикер парламента Клод Барталон, должен был ехать в Москву. Как только французы узнали, что один из видных членов этой делегации оказался в черном списке, они отменили вообще всю поездку, потому что позиция французского парламента была такая: либо мы едем все, либо не едет никто. Вот. И, так скажем, социалисты подчеркивают, что, в общем, эти депутаты свободные люди, свободные страны, и они вольны ехать куда им заблагорассудится. Другое дело, что они нарушают международное право, они едут на территорию, не спрашивая разрешения у украинских властей, на территорию Украины. Как это считается в Европе, да, никто не признал факт аннексии и присоединения Крыма к России. Соответственно, они нарушают определенные нормы и, естественно, говорят о том, в общем, что не могут они перестать быть депутатами, ни в каком личном качестве они там не могут вдруг оказаться, поскольку они избраны, конечно, на срок своего мандата, и никуда они спрятать не могут и превратиться в каких-то сугубо частных лиц. Но, так скажем, какой-то вообще бурной реакции нет. На самом деле, один из членов этой делегации, например, если уж переходить на личности вообще, вот Жак Мьяр, такой пожилой дядечка из правой оппозиционной партии Саркози, Жак Мьяр, мэр города Мезон-Лафит, это под Парижем, такой, в общем, небольшой городок, он в начале года, например, прославился во Франции, так, в кавычках, тем, что побывал у Башара Асада со своим коллегой по парламенту и провел с ним целую серию встреч, а также с сирийским руководством. Поскольку сирийское руководство для официального Парижа является все-таки персонами нон-грата, да, так скажем, нерукопожатными, да, тут тоже был в этой связи целый скандал вокруг его имени и вокруг этой поездки. Ну, французские депутаты иногда отличаются, так сказать, какими-то такими экстравагантными поступками. Надо сказать, что масштаб вообще этого всего дела не стоит преувеличивать. Все-таки поехало 10 человек, у нас их больше 570 в Национальном собрании. Поэтому это не отражает ни в коем случае какого-то мейнстрима. Во Франции, кстати, очень многие тоже сожалели о том, что, ну, так скажем, неосмотрительность этих депутатов заключается в том, что, естественно, все здесь понимают, французские политики, что это будет использовано в пропагандистских,
конечно,
целях.
Конечно. Андрей, но они не просто... СМИ. Дело в том, что я просто хочу еще раз объяснить, что они же не просто там гуляют. Они говорят: Крым наш. Вот то, что называется в России Крым наш, они же делают политические заявления. Они говорят: да, Крым по праву российский. Например, они говорят это.
На самом деле нет. На самом деле эта делегация очень разношерстная.
Ну, то, что вот нам показывают здесь, конечно.
Да-да-да, совершенно верно. Там есть те, кого во Франции знают как таких профессиональных, так скажем, друзей России, да, которые занимаются вот этими отношениями с Кремлем на такой профессиональной основе. Например, Тьерри Мариани, действительно, он очень влиятельный политик в правой французской партии. Он довольно близкий человек к Саркози. Он на самом деле имеет давние и очень прочные экономические связи, так сказать, в экономической сфере, да, не только с Россией, но с Казахстаном и с Азербайджаном. И он открыто признается, что он занимается экономическим лоббизмом. Он этого не скрывает. Вот, то есть он специализируется на вот этих вот самых отношениях. Рядом с ним есть депутаты, которые, в общем, занимают совершенно разные позиции. Кто-то действительно кричит «Крым наш», в том смысле не наш французский,
ну, конечно,
а,
понятно, да,
Крым, а Крым российский. Да. Да? Но, или носит, вот сегодня наш замечательный сенатор, единственный сенатор в этой делегации, надел надпись, с надписью «Обама чмо», и там фотографировался, это все по соцсетям разлетелось. Да. То есть, в общем, это не красит этого замечательного сенатора тоже, хотя он вице-председатель сенатского комитета по внешней политике и обороне. Навальный. То есть, в общем, не последний человек в Сенате, но вот так вот себя ведет. Довольно забавно.
Ну, вы знаете, я хочу вот подробнее остановиться на этой истории с футболкой, тем более, что сейчас нам показывают ее на экране. Это серьезная штука, потому что есть разночтение в двух российских средствах массовой информации, которые с удовольствием ее показывают. Life News показывает эту футболку. Путин, Обама. Путин повернулся к Обаме, говорит, что он чмо. То есть вот там просто это написано, такая грубая, отвратительная надпись. И заявляет о том, что он эту футболку купил сам. И я даже спросила у одного коллеги-журналиста, что это с ним. Он говорит, он страшный антиамериканец. Он какие-то акции без конца устраивает возле посольства американского, что-то еще. А вот канал «Россия» очень интересно поступил, «Россия-24». Видимо, они не хотят впрямую сейчас на фоне телефонных переговоров с Обамой портить уж так отношения. И они, показывая эту футболку, вот эту надпись убирают, показывают Путина и Обаму и говорят, что ему подарили футболку с изображением Путина. Хотя мы видим обоих, но они говорят Путина и ничего не говорят про Обаму, чтобы не говорить про эту ужасную надпись. Видимо, так.
Да, но надо понимать на самом деле, что среди французских политиков, особенно такого старшего поколения, которые еще лично помнят генерала де Голля, для них вот этот антиамериканизм является такой составной частью идеологии. Вот, поэтому там, где можно вставить Соединенным Штатам шпильку, так сказать, тогда они как бы не упускают этой возможности.
Это очень хамская, вообще-то страшно хамская шпилька, ничего себе. Это просто...
видимо, можно списать на то, что он не очень читает по-русски, не очень, наверное, и понял, в принципе, что он там нацепил на себя. Угу. Это тоже вполне возможно.
То есть он мог нацепить все, что угодно по-русски, так я понимаю.
У нас,
в том числе
вот там,
и слова в адрес...
Там же есть очень экзотические депутаты. Вот этот Жак Мьяр, мэр, который ездил к Башару Асаду, депутат, он, в частности, так сказать, прославился там по французскому телевидению тем, что одного очень известного актера и режиссера Дани Буна, который в свое время снял замечательную комедию «Добро пожаловать к Шти» французскую, вот, он во время того, когда Дани Бун снимал у него в городе Мизон Лафит фильм, он его перепутал с Клодом Бери. И, в общем, актеры ему подыграли, и получилось... В общем, он никого не узнал из известнейших французских... Ну, грубо говоря, это он перепутал, допустим, там Безрукова с Певцовым и как бы вот продолжал как-то с ними общаться.
Да. Спасибо большое, Андрей. Я хочу обратиться теперь к Богдану. Богдан, вот вы все услышали. Вы профессиональный дипломат. И я хотела бы спросить, как реагирует украинское министерство иностранных дел, закордонных справ на эту историю? И вы считаете, что достаточно ли эта реакция адекватная, может быть, нужно жестче или мягче? Вот оцените нам позицию украинской стороны на этот визит.
Если можно пару слов, поскольку очень много говорили о реакции общественности. Да. В Украине наиболее активная часть украинской общественности, вот, завсегдатые соцсетей, средства массовой информации очень активно обсуждают. И первая реакция была... очень негативная, очень эмоциональная, обращались практически к Франции, к французам, украинцы с просьбой, ну как же так, это казалось предательством. Ну и только получив информацию о том, что делегация на самом деле и делегацией назвать нельзя, действительно скорее группа в полосатых купальниках, чем специальная делегация, ну, реакция несколько смягчилась в сторону Франции, но вот здесь... Возвращаемся к вашему вопросу, но гораздо усилилось в отношении украинского правительства. Угу. На самом деле, еще в преддверии визита были заявления Министерства иностранных дел Украины, разъяснения о статусе этой делегации, о том, что позиция Украины была еще раз напомнена, о том, что Украина не признает аннексию, и то, что соответствующие визиты могут происходить только с территории Украины. А французская сторона, насколько я понимаю, через дипломатические каналы была уведомлена о возможной реакции, в том числе о запрете на въезд для вот этой вот группы, которая посещает Крым с территории Российской Федерации, в последующем вынесении запрета для них на въезд в Украину. Но вот, похоже, украинской общественности этого мало, и раздаются вот сегодня очень активные призывы. Я думаю, что мы будем ожидать и какого-то развития дальнейшего события, в том, что этого мало, и на самом деле Генеральная прокуратура Украины могла бы и должна была бы возбудить уголовное дело против этой группы, поскольку речь идет об организованных групповых усилиях, направленных на подрыв территориальной целостности и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть, что уже в соответствии с законодательством Украины является уголовно наказуемым преступлением. А насколько, так сказать, это может навредить группе французских парламентариев, конечно, говорить пока преждевременно. Но вот сам факт, отвечая на ваш вопрос, да, реакция есть, реакция очень острая. Я думаю, что она еще не закончилась.
Угу. Да, ну вот мы ждем связи с Эльми. Да, очень хорошо, у нас на связи Эльми Умеров. Эльми, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Когда-то вот глава Бахчисарайского района, ныне первый зам председателя Меджлиса. И, Эльми, у меня к вам вопрос такой. Я сегодня смотрела очень внимательно пресс-конференцию этих людей, хотя как бы их ни называли какими-то неофициальными, неформальными, но они выглядят абсолютно вот представляющими Францию. Они действительно, как сказал нам Андрей, парламентарии, они стоят, дают пресс-конференции официальные, в галстуках, при параде и так далее. И вот они официально сегодня сказали, что они не наблюдают никаких отклонений, нарушений в правах крымских татар, а совершенно ничего такого они не видят. Когда может идти речь о каких-то проблемах на границе с Венгрией, вот все это правый сектор они осудили, но все, что касается здесь, в Крыму, три языка, все права даны, то есть тишь и благодать. Вот как оценили у вас там эти заявления вот этих людей?
Вообще, вы знаете, Российская Федерация – это такое государство, в котором удивительно сочетаются данные права и в реальности их несоблюдение. Что касается этой группы людей, они действительно парламентарии. То есть они депутаты своего парламента, но они без полномочий приехали. Их ни президент не посылал, ни парламент не посылал в Украину с какой-то миссией. И они... пребывая здесь, даже не сделали попытки встретиться с людьми, которые не признают юрисдикцию Российской Федерации в Крыму. И не сделали попытки встретиться с людьми, кто хоть как-то иначе думает. Что касается проблемы крымских татар, то у крымских татар есть выборный представительный орган Меджлис крымско-татарского народа. Я являюсь заместителем председателя этого органа и... ну, как бы утверждаю, что они не сделали попытки с нами встретиться. И они встретились с вице-спикером парламента Крыма, или так называемого Госсовета Крыма. И из этого сделали какие-то себе выводы.
Угу. Причем, вы знаете, когда их спросили, там довольно глупо был сформулирован вопрос, но тем не менее он прозвучал на пресс-конференции. Крымский журналист сказал им, я буквально дословно цитирую, он говорит, будете ли вы встречаться с обывателями крымско-татарского народа, например, на улицах в Симферополе, в Севастополе, на что был ответ, мы с народом встречались в Симферополе и в Севастополе на улицах, поэтому вот как бы тема вроде бы и закрыта. То есть он считает, что крымско-татарский народ ходит вот по улицам и вот в любое... То есть он, конечно, ходит по улицам, но в качестве встречи официальной вот предложена была такая прогулка по бульвару.
Я вообще такой формы парламентаризма не знаю, как можно встречаться с народом на улице.
На улице.
Могли со случайными прохожими спрашивать, у них вы крымский татарин или нет, что ли?
Вот я тоже удивилась.
Сказать, что с народом встречались. У этого народа, я еще раз повторяю, есть выборный представительный орган, еще начиная с 90-х годов. И членами Меджлиса крымско-татарского народа, то есть вот того самого органа, который полномочен представлять крымских татар, никаких встреч не было.
То есть, Эльми, и если бы такая встреча была, вы бы сказали им, что не так все радужно, и проблемы эти существуют?
Ну, конечно. Обязательно бы сказали о том, что много людей арестованы, что нарушаются права человека, что очень много людей вынуждены были уехать за пределы Крыма, что лидеры крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров не имеют возможности въехать в Крым. Их лишили этой возможности на 5 лет решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И еще много можно было фактов приводить, которые касаются в том числе соблюдения... По их же правилам законности, вы где-то там сказали, что 3 языка по Конституции Крыма. На самом деле украинский язык и крымско-татарский язык абсолютно не функционируют. На грани закрытия школы, которые мы в период юрисдикции Украины открывали. И я вообще не знаю, как мог Ренви Ильясов, это вице-спикер Госсовета, взять на себя ответственность и сказать, что у крымских татар нет проблем.
Да. И теперь
это как бы подло по отношению к своему народу.
И теперь эти французы понесут в свою Европу вот эту вот благую весть, что у крымских татар проблемы все решены. Но мы будем надеяться, что все-таки не так будет воспринята их точка зрения буквально, как им бы этого хотелось. Ирмис, спасибо вам большое за этот разговор. Надеюсь, что, может быть, все-таки удастся до каких-то других, не знаю, дипломатов, которые будут официальным путем пребывать в Крым. Вот, кстати, Богдан, официально, то вот через Украину, если бы по-хорошему, по-человечески и по-дипломатически. Ведь любая делегация может прибыть в Крым, но только, опять же, согласовав это с Украиной. Правильно?
Смотрите, вот в начале этого года происходил визит президента России Владимира Путина в Анкару, в Турцию. И во время этого визита обсуждалось... Путин пригласил делегацию турецкую посетить Крым для того, чтобы вот убедиться в том же, что, о чем сейчас говорят французы, что проблем нет. На соответствующее, так сказать, возражение украинской стороны нужно отдать должное реакции быстрой Турецкой Республики. Было принято решение, что да, что такой визит, если состоится, он должен быть согласован с Украиной. И без всяких проблем, то есть делегация Турции посетила согласование МИД Украины с украинской стороной, посетила Крым, пребывала там, провела встречи необходимые, возвратилась в Турцию и... совершенно официально и, кстати, высказала свою позицию в отношении того, что да, таки есть проблемы у крымских татар в Крыму. И в том числе под влиянием вот позиции этой делегации. Сейчас мы видим некоторые изменения в позиции официальной Анкары в отношении Крыма. Поэтому, да, естественно, это я назвал, так сказать, самый яркий со средств массовой информации пример, но, естественно, и другие официальные делегации в Украине работают в порядок. Правда, нужно признать, работает из рук вон плохо, но работает. Иностранцы имеют право получить разрешение властей Украины и посетить Крым. Им для этого не нужно быть официальной делегацией. Да.
Угу. Спасибо. Я сейчас хочу объявить телефон прямого эфира. У нас были гости на телефоне, не могла пригласить слушателей к разговору. 8 800 222 12. Как вы смотрите вот на эту ситуацию, на визит? Насколько вы буквально воспринимаете и серьезно вот такой визит парламентариев в Крым и их стремление донести до Европы, что все в Крыму хорошо, нет никаких военных. Особенно их поразило, что никаких военных нет на улицах. Как же так? Мы думали, там ходят толпы солдат, а их нет. И мы переходим, то есть мы, продолжая обсуждать эту историю, останавливаемся на другой теперь, более анекдотической, еще, хотя я не знаю, что может быть еще более, но она еще более анекдотическая. Иосиф Кобзон дал пресс-конференцию в Крыму, только что там, в Севастополе, и выразил свое глубокое возмущение тому, что в Крыму перестали организовывать песенные музыкальные мероприятия, потому что не едут российские актеры, певцы, которые озабочены своей собственностью зарубежной. Оказывается, вот он говорит, накупили недвижимости в Италии, в Болгарии, в Майами на русском языке. Там в Майами вообще говорит на русском языке, говорят. И теперь боятся санкций, боятся ехать в горячие точки, боятся ехать в Донбасс и не едут в Крым, хотя вот во время Великой Отечественной войны действовали фронтовые бригады. Вот вы, Михаил, как гражданин Российской Федерации, как вы оцениваете поведение вот такое предательское российских эстрадных звезд, которые предали Крым во имя своей собственности в Майами?
Я оцениваю это поведение как опасливое. Опасливое? Я понимаю, что Иосифу Давыдовичу терять нечего уже,
да.
А вот всем остальным есть за что страдать. И, ну, кстати, у меня большие сомнения, что за посещение Крыма закроют Шенген. Для артистов закроют возможность гастролей на Украине. Потому что надо сказать, что Иосифу Давыдовичу не за посещение Донбасса, не за посещение Донбасса внесли его в санкционный список. Надо понимать, что его в санкционный список внесли за то, что он принял на себя обязанности почетного консула Донецкой Народной Республики.
Вот за это, да, ну, мне
скорее
казалось,
всего,
что...
Ну, скорее там, всего,
там
за посещение...
совокупность заслуг перед Родиной, в частности,
возможно.
Подписание крымского письма, там, по совокупности.
Возможно, но с точки зрения европейских и американских структур, принимающих такие решения, на мой взгляд, именно это сыграло свою роль.
Угу. Хорошо, спасибо. Андрей, я хочу спросить у вас, знают ли во Франции об этой проблеме, мы сейчас уже к бытовым проблемам вот актеров, жителей Крыма переходим, знают ли во Франции о том, что действительно они не могут получить Шенген со своей крымской печатью, они вынуждены, вообще поразительно, вот это надо было бороться за присоединение России к Крыму, чтобы потерять возможность написать, что ты живешь у себя дома. Это же вот называется, за что боролись. Он не может поставить штамп в паспортном столе, чтобы не лишиться права и возможности выехать за границу. Андрей, знаете ли вы об этой проблеме и что там говорят по этому поводу во Франции, если что-то говорят? А, Андрея уже нет у нас на связи. Хорошо, Богдан, это, может быть, даже это ближе вам. Считаете ли вы, Богдан, что в этом есть резон, когда российские актеры, исполнители отказываются ехать? Вот вы знаете это точно, потому что вы все-таки работаете в этой системе, работали. Отказываются ехать в Крым, потому что у них могут быть неприятности там, на Западе.
Честно говоря, я не особо знаю русских актеров и там остальных.
Значит, а вы поверьте Иосифу Давыдовичу.
Да, представитель, вот упомянутый здесь, я понимаю, так сказать, комичность некоторую фразу, которую я собираюсь сказать. Вот гражданин Кобзон, да. Он, значит, совершил уголовно наказуемое преступление. Он поддержал аннексию Крыма, он выступил с заявлениями против территориальной целостности Украины, направленные на подрыв суверенитета Украины. Он фактически занимался разжиганием войны, вот поэтому, так сказать, при первой, я считаю, что совершенно правильно, что ему запрещен въезд в Украину, более того, против него возбуждены уголовные дела, и если он доживет, то когда-нибудь он представит перед украинским судом и будет отвечать за то, что он совершил. Я не хочу говорить об артистах и, так сказать, представителях Мельпомены, честно говоря, я плохо ориентируюсь в том, что они делают и зачем. А вот давайте мы можем поговорить, вот моя организация, которую мой фонд Майдан иностранных дел, мы уже вот на протяжении полутора лет осуществляем программу мониторинга захода всех судов в крымские порта и полетов самолета. Ну, например, очень четко наблюдаем тенденцию, что не появляются новые борты ни морских суден, ни самолетов. То есть вот те, которые заходили на протяжении полутора лет, те и продолжают заходить. То есть, очевидно, собственники опасаются возможностей попасть под санкции, что их движимое и недвижимое имущество в других странах может быть арестовано, каким-то образом задержано. Это является реакцией на вот политику санкций, осуществляемую и Украиной, и Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, то есть многими государствами мира, которые не согласны с аннексией, незаконной аннексией Крыма Российской Федерации. Вот поэтому, ну, наверное, есть, кстати, другие категории бизнесов, другие категории граждан, которые, так сказать, тоже опасаются. Это правильное опасение. Если, скажем, вот сейчас, прямо вот сейчас, наверное, немного таких механизмов, которые, ну, привели бы к немедленным потерям, к каким-то санкциям, ужасным последствиям. Но, тем не менее, так сказать, процесс создания соответствующей правовой базы, правовых механизмов очень активно движется между Украиной и Европейским Союзом, между Украиной и другими государствами. И потенциально, я думаю, что вот те люди, которые нарушают режим санкций, могут подвергаться определенным неприятностям, опасностям, я имею в виду правовым, конечно же, финансовым, возможным последствиям. Ну, что касается людей искусства, я думаю, что вот кто-то из участников нашей программы совершенно правильно заметил. Вопрос не в том, что они поют в Крыму или там что-то делают, значит, согласно своей профессии, а вопрос в том, что они говорят. Если речь идет о гражданах, которые призывают, так сказать, которые осуществляют какие-то призывы, которые являются криминально наказуемыми согласно украинского законодательства или согласно позиции тех стран, которые осуществляют санкции, естественно, они могут навлечь на себя неприятности. Ну, минимальный из них – это, конечно, отказ в визах. И такие случаи есть, работают механизмы. Кстати, украинская общественность, общественные организации очень много и очень активно мониторят подобные высказывания, работают с европейскими посольствами, информируя их. И я думаю, что эта работа будет продолжаться. Поэтому вопрос не в том, чтобы ездить в Крым, а вопрос в политической позиции.
Вот очень интересно то, что вы говорите. У меня еще есть один вопрос к вам по этой же теме. Но мы поговорим сначала с Сергеем из Туголецкого Бора. Он нам звонит. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Спасибо, Лена, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда вспоминаешь как бы характерные черты поведения политических деятелей европейских, вот на такие экстравагантные поступки, по-моему, вспоминаются в основном итальянцы, ну, в частности, Берлускони вот на ум приходит, и французы. Франция вообще отличается довольно оригинальной позицией по сравнению с более консервативными европейскими странами. Что это за черты характера? Это горячая кровь, какие-то неудовлетворенные желания или традиционную любовь к шубам, в данном случае, возможно, якунинским? Что это такое?
Михаил, ну, пожалуйста, вы как специалист по французскому характеру, тут уже и девушек им пытались пришить в социальных сетях.
Вы знаете, ну, вот сказали уже, что депутатов в национальном собрании больше 500. Угу. И на все национальное собрание нашлось 10 вот таких вот странных людей. Они без хвостов, они приматы, они прямоходящие. Но они ведут себя с точки зрения остальных политиков несколько странно. Они есть, ну, что мы будем заниматься русофобией? Среди наших парламентариев такие тоже есть. Были,
все,
точнее. Сейчас
все.
Они, нет, сейчас они такие причесанные, они все вот как из-под штампа. А когда-то вот был замечательный депутат Марчев, ныне покойный, который бегал с накладным бюстом, с банкой мочи Жириновского. Ну, бывают всякие. Слушайте, в конце концов, каждый год происходит такое театрализованное действо, которое называется «Прорыв блокады Газы» или «Флотилия мира». И там тоже, в том числе и депутаты, и журналисты, и политики, и разные другие экстравагантные люди хотят на кораблике с гуманитарной помощью причалить к Газе. Значит, этот кораблик перехватывают израильские пограничные катера, вежливо препровождают в ближайший израильский порт. Господ делегатов сажают в обезьянник, а гуманитарную помощь после проверки на грузовиках доставляют по адресу. Существует известная проблема Северного Кипра. Абсолютно та же зеркальная ситуация. Существует Северный Кипр. Замечательное место, прекрасные курорты, замечательные пляжи. Но туда никто не ездит, никто не отдыхает.
Да, там есть такой аттракцион, выйти на границу между ними, вам дают бинокль, и вы на них смотрите зачем-то.
Да. Подсанкционное место.
Да.
Ну, ничего нового не изобретено. Но есть люди, наверное, которые ездят на Северный Кипр с той же целью, с которой
да, есть такие
эти
люди.
Парламентарии ездят в Крым. Ну, я не берусь, я не хочу их обвинять.
То есть всегда есть какие-то
шубам,
экзальтированные,
как,
да, да.
Наш слушатель. Ну, есть у них, наверное, какие-то свои причины туда ездить, дружить.
Ну. Ну, да. Ну, в общем, всюду есть свои... Мы не, вот, не, все время хочется помягче и не употребляя таких пословиц, как «в семье не без рода», да, ну и так далее. Но, в общем, всюду есть какие-то свои отклонения от...
Есть свои,
от
есть
своей
свои персонажи.
Да, есть свои персонажи. Хорошо. Вот, Богдан, я бы продолжила разговор с вами. Он очень важный для россиян, потому что некоторое время назад все были крайне напуганы информацией, которая появилась от российского общества потребителей, которое было тут же заблокировано. Было, ну, это просто санкции на них наложили немедленно за то, что они предупредили россиян о том, что ваш визит в Крым может быть небезопасен с точки зрения ваших дальнейших прав и возможностей. Вы нарушаете законодательство Украины. И в любой момент может случиться так, что вам откажут на этом основании в шенгенской визе, не говоря уже о посещении Украины. И вот вы сказали интересную фразу, что вы мониторите там политические высказывания российских деятелей, а вот обычный турист, как и все начали спрашивать друг друга, а как можно проверить, был ли я в Крыму, если у меня в паспорте нет штампа о пересечении границы? Вот как бы вы отвечали им на такие вопросы? Может быть, вообще безосновательны эти опасения?
Ну, во-первых, украинское законодательство не запрещает поездки граждан Российской Федерации в Крым.
Ну, это да. Значит,
если они осуществляются через территорию Украины, и граждане Российской Федерации получают соответствующее разрешение. Поэтому сказать, так сказать, что любой россиянин, попавший
нет,
в Крым...
Нет, не любой. Нет, конечно, имеется в виду только те, которые прилетели прямо из России. Конечно, только эти.
Да, ну, понимаете, в современном мире очень тяжело совершить поездку, не оставив об этом записи. И, наверное, то есть остаются какие-то файлы, какие-то записи, которые правоохранительные органы, органы разведки могут получать, комментировать и использовать так, как они считают это необходимым. Поэтому, да, естественно, сказать, если вы совершаете любое уголовное наказуемое преступление, любое правонарушение, это никто не заметил, то, естественно, вас никто не накажет. Вот, поэтому, то есть, эта логика применима и так сказать, в отношении вот, обсуждаемого вопроса. Но в целом, вот это вот заклеванное в России общество защиты потребителей, мне кажется, сказало совершенно правильную вещь. То есть, думайте о том, что происходит, и думайте, как это может на вас сказаться. Да, то есть, самая малая неприятность, вот, о которой мы можем сейчас говорить, это лишение права посещения страны Европейского Союза, вполне возможно. Но, наверное, так сказать, в первую очередь речь идет о тех, вот еще я вернусь к той мысли, о тех представителях России, которые высказывают определенную политическую позицию.
В первую очередь,
конечно. Да. И в отношении крымчан речь идет в первую очередь о тех, которые с точки зрения украинской стороны являются предателями, то есть те, которые не обычные граждане, которых Украина не смогла защитить, и которые остались на оккупированной территории, но вот те, которые переметнулись на сторону Российской Федерации, осуществляя какую-то деятельность в органах государственной власти, либо в правоохранительных, либо в вооруженных силах России. Вот, конечно, в отношении этих лиц их списки существуют, они пополняются, эта работа будет Украиной проводиться постоянно. В отношении их, наверное, со временем будет Украина пытаться применять и гораздо более жесткие меры. Но в отношении других граждан Украины, живущих в Крыму, я бы не сказал так сказать, что, естественно, если они пытаются путешествовать с российским паспортом, да, это уже, так сказать, черная метка. Но если они все же, так сказать, будут пытаться получать шенгенские визы на основании украинских документов, тем более, так сказать, если они будут иметь какие-то подтверждающие документы от украинских организаций неправительственных, либо других каких-то институций, я не думаю, что, так сказать, они будут иметь любые, ну, какие-либо проблемы с получением шенгенской, либо любых других виз. То есть здесь тоже достаточно гибкая политика, которая направлена против тех, кто вот с точки зрения многих или большинства цивилизованных стран совершенно напрасно считает, пытается представить аннексию законом.
Угу. То есть вот еще раз очень четко мы проговорим, что любой гражданин Российской Федерации, совершая прямую поездку в Крым, должен понимать, что с точки зрения Украины он совершает уголовное преступление. И есть, а поскольку Украина является членом европейского разного рода союзов и подписывает какие-то общие совместные декларации, то автоматически это будет преступлением также с точки зрения Европейского Союза. Так?
Я должен здесь уточнить. Нет, не каждая поездка является уголовно наказуемым преступлением. Простое нарушение границы, то есть с точки зрения Украины, Крым является украинской территорией. Да. И попытка въехать туда, либо пребывание там, скажем, если человек попадает туда не через украинские пограничные посты, естественно, является нарушением границы. Но ответственности уголовной само по себе нет. То есть это административное нарушение, согласно украинского законодательства. Но если, так сказать, это группа лиц, если это постоянная деятельность, так дальше, да, это уже совершенно, так сказать, другое. Приобретает окрас юридический, и за это наступает уголовная ответственность. Угу. Если это системные контакты, тем более связанные с бизнесом и так дальше, и так дальше, и так дальше. Тем более организация таких вот мероприятий по транспортировке граждан, грузов и так дальше, это может быть в обход, опять-таки, украинской разрешительной системы. Это будет уголовно наказуемым преступлением. Но еще раз говорю, что не все, а административное наказание, естественно, они имеют свой срок давности, и, так сказать, по прошествии некоторого времени Украина вряд ли, так сказать, будет считать возможным или будет иметь даже формальные правовые основания предъявлять какие-либо претензии вот тем, кто когда-то там раз ездил в Крым. Нет, здесь...
То есть речь идет о каких-то системных вещах, и тем не менее это увязано, вот то, что он системно нарушает украинское законодательство, это увязывается как-то с европейским законодательством автоматически?
Напрямую нет, потому что между Украиной и Европейским Союзом нет совместного права. Но многие нормы и вот позиции в отношении ограничений на передвижение и так дальше, да, они увязываются, они существуют. Тем более, что Украина и Европейский Союз подписали соглашение об ассоциации, которое предусматривает когерентность, то есть, скажем, ну, определенный уровень координации внешней политики. И вот в рамках осуществления вот этих положений закона Украина, естественно, проводит консультации по всему кругу внешнеполитических вопросов, вопросов безопасности, миграционной политики, пытается следовать в русле соответствующих решений Европейского Союза, но и Европейский Союз учитывает интересы Украины. Это совершенно формальные консультации, которые происходят регулярно. К ним Европейский Союз с большим удовольствием привлекает украинские общественные организации, которые занимаются подобной деятельностью, отслеживают вот эти все случаи. Поэтому, то есть, да, можно сказать, что эта деятельность в определенной степени скоординирована, это правда.
Угу, хорошо. Да, вот, Михаил, вы считаете, что вот та ответственность административная, которую автоматически несет российский гражданин, пересекающий границу, автоматически, вот он уже...
Я хочу, во-первых, да, сказать, что Богдан, говорит, на мой взгляд, лишнее.
Да?
Потому что, во-первых, представьте себе, я захочу поехать в Крым.
Так.
Я мужчина, находящийся в диапазоне между 16 и 60 годами. Меня просто не пустят на территорию Украины. Меня пограничники украинские развернут. Во-вторых, даже если меня впустят, каким образом я гарантирован, что меня впустят на... через украинские пропускные пункты в Крым.
Как это? Они же вас в Россию выпускают обратно. Как-то они вас...
Они не признают Крым России, извините. Больше того, я могу сказать...
Они считают, это между чем и чем граница? Вот они считают, это что за граница?
Богдан скажет, наверное, лучше. Я думаю, что он считает, что это граница между Украиной и оккупированной территорией Украины.
Так. Но ведь значит, вы же оккупант, значит, вас должны пустить туда, на оккупированную вами территорию.
Мне не хотелось бы. Значит, сразу я скажу, мне не хотелось бы, чтобы меня считали оккупантом. Одна моя знакомая, собираясь посетить Крым, где у нее живут родственники, она обратилась в посольство Украины в Москве.
Так.
И ей сказали, что да, вы должны через территорию Украины, через Херсон... попасть в Крым. Она говорит, слушайте, это невозможно, дорого. Это же так сложно. А как меня пропустят? Да, вы должны представить документы о том, что у вас там живут родственники. Причем документы, выданные не российскими властями, а украинскими властями.
Mm-hmm.
Откуда она их там возьмет? Откуда она там сейчас возьмет эти документы? Где представители Украины в Крыму? Опять же, людям не дают возможность поехать в Европу. Да, я гражданин Украины, допустим, я сохранил свой паспорт гражданина Украины. Где я должен в него поставить визу? В какое консульство я должен обратиться?
В Киев ехать. Так, я понимаю.
Не знаю, насколько мне будут рады в Киеве, если я поеду с паспортом гражданина Украины.
Как говорит Богдан, имеете право там.
И да, безусловно. Но вот пример, когда девушка пыталась ехать, и в конце концов ей человек, с которым она говорила в посольстве, сказал, ладно, слушайте, езжайте уж, как едете.
Очень интересный вопрос. Мы сейчас его Богдану зададим, но послушаем сначала Ольгу Викторовну из Самары. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
Здравствуйте.
Здрасте.
Может меня выслушать?
Да.
Я вот что хотела сказать. Во-первых, Крым, это почему? Это, Россия бы никогда бы, если бы Украина была бы в таком совместном союзе с Россией, допустим, или в таможенном, оборонительном союзе, никогда бы Крым, какая разница, кому он, в конце концов, принадлежит? Дело в том, что Украина взяла курс на Тющинский прием на НАТО. Или что украинцы, они всерьез думали, что в Севастополе русские будут приезжать в гости, как сказал Путин, к натовским морякам, что Россия уйдет из Севастополя спокойно, что это отдаст это все НАТО с русским населением. что исторический Крым – это российский. Ну, Турух еще в 50-м году подарил его Украине. Турух. Референдумом это, он вернулся обратно в Россию. Это законно, нормально. Это
да, Ольга Викторовна, подожди, вот секундочку, остановитесь, пожалуйста. Вы знаете, сколько времени готовился этот референдум и как он проводился? Вы в курсе?
Ой, а сколько в Греции готовился, да, референдум?
А в Шотландии
можно
вы знаете, сколько?
Повторно.
Да, а вы знаете, вы простите, пожалуйста, а давайте смотрите так. Конечно, вот тут я с вами соглашусь. А вот смотрите, вот в Греции все-таки не вопрос территории решался. Когда решается вопрос территории, например, в Шотландии, это годы и годы. Это серьезнейший процесс, серьезнейшая подготовка. Люди должны понять плюсы и минусы. То, что мы видели в Крыму, это, простите, пожалуйста, это не референдум, это фарс. И пародия на референдум, это даже обсуждать смешно и называть это словом референдум. Какие бы цифры там ни были. Это просто по всем международным законам, нормам, я не знаю, как даже и назвать-то то, что там.
Елена, я больше того скажу. Я думаю, что эти цифры соответствуют действительности.
Почему нет,
они
конечно
очень близки. Я думаю, что если бы референдум проводился бы абсолютно свободно, да, большинство высказалось бы за присоединение к России.
Во-первых, гораздо меньшей степени.
Но этот референдум должен был проводиться в соответствии с законом Украины.
Это раз. Во-вторых, он не должен был проводиться при таком абсолютно тотальном влиянии российской государственной пропаганды.
Он не должен был проводиться за штыками.
Только за штыками, получив, ну, допустим, они говорят, мы добровольцы. Хорошо, но вы получили только одну позицию. Вас вот в уши вливали, вас запугали, вас напугали. Одна единственная позиция. Никакой украинской точки туда было прорваться невозможно.
И не только это. Я думаю, что если бы при определенных обстоятельствах в городе Калининграде провести референдум о присоединении к Германии, вполне возможно, большинство высказалось за присоединение к Германии.
А я боюсь, не знаю, с точки зрения вот вправо, я очень боюсь сказать, но я даже вот не буду называть, что я думаю, но все поймут. Вот если вот в России провести референдум по поводу отделения одной республики, подавляющее большинство россиян будет за, чтобы ее отделить, а подавляющее число жителей этой республики будет против того, чтобы отделиться.
Может быть.
Так что фокусы, которые могут выкидывать эти референдумы... Так, Богдан, у нас времени мало остается. Мы должны вас выспросить по поводу того, что сказал Михаил. Что вот вы говорите законно, а законно тяжело. Вот ему, вот он молодой человек, его остановят, скажут, вы вот на Донбасс. И не пустят в Украину. Как ему в Крым?
Вот я прилечу в Киев.
Да.
Меня пустят?
Ну, я с вами не знаком, к сожалению. Просто кроме достаточно странной фразы о том, что я что-то не так говорю, так сказать, я бы и не обратил даже внимания на ваше присутствие здесь. А поэтому, так сказать, давайте вы напишите мне письмо, расскажите, кто вы, чем вы занимаетесь. Я попробую спрогнозировать. Более того, вот, если вы меня убедите, что вы едете не поддерживать террористов, заниматься террористической деятельностью, а вы понимаете, сейчас просто такая ситуация, что между Украиной и Россией практически идет война на востоке Украины.
Я это понимаю.
Естественно, мужчины призывного возраста могут рассматриваться украинцами и восприниматься как определенная угроза, поскольку очень многие едут в Украину с целью убивать украинцев. Поэтому вас не должно удивлять то, что, вот, скажем, определенные неприятности, или сказать, даже неприятности, а трудности при пересечении украинской границы у вас могут возникнуть. Так сказать, для того, чтобы положить эту край, ну, мне кажется, что вы прекрасно понимаете. Достаточно просто вывести российские войска и прекратить поддерживать террористов, вернуть Украине Крым, и все эти неприятности прекратятся. Впрочем, как и неприятности для крымчан с получением визы, и очень многие другие неприятности, они прекратятся автоматически. Теперь по сути вопроса. Я ведь на самом деле, ну, во-первых, признал, что порядок вот получения этих разрешений работает пока не очень плохо. Мы получаем много жалоб, и не только из России, поверьте, то есть тоже говорят и из Европы, из Соединенных Штатов и так дальше. Я вынужден это признать, мы сами критикуем этот порядок, пытаемся как-то влиять, у нас, слава богу, в Украине можно влиять на правительство. Во-вторых, еще раз, так сказать, я тоже об этом сказал, так сказать, если речь идет о людях, чье пребывание... Ну, вполне, кстати, можно как-то подтвердить мотивы, причины поездок и так дальше и в Украину, и в Крым, я думаю, что проблем не возникнет. Подтвердить имеется в виду, если есть украинские организации, партнерские, встречающие. Вот если мой коллега по эфиру будет ехать в вопросах Радио Свободы, я не думаю, и будет иметь какие-то подтверждающие письма, я думаю, что украинские пограничники достаточно вежливо поприветствуют и пропустят в Украину с тем, чтобы он мог а на законных основаниях совершать свою профессиональную деятельность и так дальше. Если же этих документов нет, да, вот в силу того, что военных действий и так дальше, то, естественно, пограничники будут относиться к любому мужчине, который путешествует в Украину из России, как к возможному, будут оценивать возможную его причастность к другим вот таким действиям, о которых я говорю. Поэтому система есть, да, она действительно позволяет, ну, скажем так, Украина не запрещает поездки, она оставляет за собой право ограничивать. Угу. Это право.
Ну, в общем, да, все эти проблемы и все эти сложности связаны, опять-таки, с военным положением, которое сейчас...
Ну, я только замечу, что те, кто едут на Донбасс, они все-таки едут, не летят на самолете в Киев, да.
Да, они, мы передвигаются, знаем, как они перемещаются, мы знаем. Да, но тем не менее, вот они пытаются как-то ограничивать и с этой стороны. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода.